Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Барак Обама принял присягу на верность Конституции и стране и стал 44-м президентом США. В своей инаугурационной речи новый президент призвал к восстановлению позиций США в мире, заметив, что США все еще остается самой процветающей и сильной нацией на Земле. По словам Обамы, в условиях тяжелого экономического кризиса американская нация должна предпочесть надежду страху и целеустремленность конфликтам и разногласиям. Сегодня испытания, с которыми мы сталкиваемся, реальны. Они серьезны и их много. Их не решить просто или за короткий период времени. Но знаем, Америка, мы их решим, сказал Барак Обама в первом обращении к нации в качестве действующего президента. Каких перемен в политическом курсе Белого дома можно ожидать после появления в нем нового хозяина? Об этом мы беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Что необычного обратил на себя ваше внимание в ходе сегодняшней инаугурационной церемонии?
Персонаж главный сегодняшней церемонии. Впервые президентом США стал афроамериканец. И Обама действительно афроамериканец, поскольку его отец выходец из Африки, а мать белая американка. И у него в роду не было рабов. Но, тем не менее, чернокожий президент – это что-то совершенно новое, что еще несколько десятилетий назад невозможно было представить. Я помню, когда аспирантом приезжал первый раз в Штаты, еще видел в том же Вашингтоне таблички «Только для белых, только для черных». И вот теперь человек с черной кожей, жена которого имеет среди своих предков рабов, стал президентом в тот момент, когда Соединенные Штаты испытывают самый серьезный кризис, ну, наверное, со времен Великой депрессии. Конечно, это событие чрезвычайно важное. Хотя меня, честно говоря, речь Обамы не слишком впечатлила. Он блестящий оратор, но сегодняшняя речь вряд ли войдет список лучших инаугурационных выступлений американских президентов. Ну и были просто комические эпизоды, когда председатель Верховного суда, произнося слова президентской клятвы, и сам Обама запутались в порядке слов. Но это не важно. Важно, что в истории Америки начинается новая эпоха.
Вячеслав Никонов, исполнительный директор фонда «Русский мир», член общественной палаты, не услышал реалистических обещаний.
Обама унаследовал экономическую ситуацию, с которой придется иметь дело на протяжении ближайших месяцев. И, откровенно говоря, каких-то прорывных идей из его уст, уст представителей его команды, не прозвучало. То же самое можно сказать и о внешней политике. Да, Обама обещал уже в течение первых часов своего президентства закрыть базу в Гуантанамо, хотя непонятно, куда будут деваться заключенные. Да, Обама обещал начать вывод войск из Ирака, но очевидно, что это тоже произойдет не завтра, и что войска, если и будут выводиться, то, скорее всего, в Афганистан. Поэтому мне кажется, что элементов преемственности будет гораздо больше, чем элементов разрыва с той внешнеполитической и внутриполитической линией, которую проводил президент Буш. Возможны нюансы, в том числе и в российско-американских отношениях. Обама достаточно скептически настроен в отношении системы ПРО, которая размещается в Польше и Чехии, но не потому, что считает ее ненужной, а потому, что считает ее технически несовершенной.
Насколько реалистичными были обещания, данные сегодня в ходе инаугурационной речи, вопрос Сергею Рогову?
Ну, вообще-то, обещаний было не так уж много. Обама, согласно правилам риторики, говорил много хороших слов о американской нации, американской демократии, необходимости единства. И что интересно, в первых словах величайшее признание своему предшественнику, Джорджу Бушу-младшему, и поблагодарив его, он довольно жестко прошелся по его политике. И тут я не совсем согласен со Славой. Да, конечно, Славой Никоновым преемственность, конечно, будет. Но в инаугурационном выступлении Обама давал понять, что произойдут перемены. Но и здесь я согласен с Вячеславом, он практически не конкретизировал эти перемены. Я думаю, что о переменах нам предстоит узнать куда больше в ближайшие дни и недели. А что касается, скажем, закрытия концентрационного лагеря в Гуантанамо, то это перемена. И что касается вывода войск из Ирака, а завтра должно состояться совещание нового президента с министром обороны и военными руководителями Пентагона. Они будут обсуждать планы вывода войск в течение 16 месяцев. Получится, не получится, как это будет затягиваться. Другой вопрос. Но факт таков, что, как говорится, процесс пойдет. Пойдет выход Соединенных Штатов из Ирака. Как долго, как болезненно, мы не знаем, но это тоже перемена.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, какие перемены в глобальной политике ожидаются после сегодняшнего вступления в должность президента США Барака Обамы, мы беседуем с Сергеем Михайловичем Роговым, директором Института США и Канады. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», связывает с фигурой нового президента большие ожидания.
На Обаму Америка и весь мир смотрят как на чудо, как на мессию, потому что он пришел в момент, когда на мир обрушился кризис. В этом смысле Обама, он аккумулирует в себе гигантские ожидания. Я думаю, что прежде всего Обама постарается радикально изменить отношения американцев с исламским миром. Он попытается в тех условиях, когда конфликт исламского мира и Америки кончается поражением Америки, он попытается установить новые отношения с Ираном, новые отношения с Пакистаном, новые отношения с Афганистаном и Ираком. Но для этого он либо должен будет отказаться от поддержки Израиля, что практически невозможно, ибо он окружен представителями израильского лобби, либо его отношения с исламом будут половинчатые. Мне почему-то кажется, что кризис, в недрах которого родился Обама, он не будет укрощен. Он будет трансформирован в систему войн. Может быть, очень страшных, может быть, разрушительных. Может быть, говорю с оговорками, ядерных.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, каких перемен в политическом курсе Белого дома можно ожидать после появления в нем нового хозяина, об этом мы беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады, Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот слушаю и вот вспоминаю, когда же у нас прошли президентские выборы, я даже их не могу вспомнить. Я только хочу сказать, вот американский, я помню, 4 ноября, и то, что сегодня стал Барак Обама, я не знаю, какие перемены будут, но я так думаю, что хуже-то уже как раз не будут. Но самое главное, что Путин все сделал для того, чтобы мы вообще не помнили президентских выборов, так как он еще придумал на 2 года вперед, как говорится, 6 лет прибавил. Поэтому я только горд за Америку, что там настоящая демократия и настоящие выборы.
Чем отличается вот суть церемонии инаугурации в России и в Америке? Вопрос Сергею Рогову.
Ну, две совершенно разных политических системы. Я тут, в отличие от слушателя, который только что высказывал свое мнение, не стал бы измерять то, что происходит в таких категориях, как гордость. Хотя, должен сказать, я 2 дня назад прилетел все в воскресенье из Вашингтона и улетал, когда уже шли приготовления к инаугурации. Для многих американцев, для большинства американцев нынешнее событие, естественно, воспринимается как историческое событие. И тут я даже почти готов согласиться с господином Прохановым, что делаю очень редко. Но вы знаете, вот сегодня в своей инаугурационной речи Обама, а я уже сказал, что мне не показалась эта речь выдающаяся, у него были куда более запоминающиеся выступления. Но он сегодня вдруг процитировал слова Джорджа Вашингтона, сказанные в один из самых тяжелых моментов американской войны за независимость, когда по существу американская армия была разбита англичанами, и в панике спасалась бегством, там переправа через реку на Рождество, снег, дождь, ужасная ситуация, и Вашингтон обратился к своим солдатам с оптимистическим призывом. Вы знаете, почему Обама сегодня вспоминает такой исторический эпизод и использует такие слова? Потому что вот я никогда, а я занимаюсь изучением штатов уже 42 года, я никогда не помню, чтобы в Америке было так мало оптимизма. Вот нынешний финансово-экономический кризис плюс изнуряющая война в Ираке, в Афганистане, где победы, конечно, нет, а речь идет о том, как избежать поражения или сгладить его последствия. И просто вот ощущение истощения сил Америки. Они очень сильно подорвали, если хотите, веру американцев в светлое будущее. Вот то, что Обама пытается сделать, он и в сегодняшнем выступлении, он хочет призвать своих сограждан верить в это светлое будущее. Для нас, россиян, такого рода слова звучат, мягко говоря, не очень вдохновляюще, поскольку мы помним и недавнее прошлое, и давнее прошлое. Но Обаме надо восстановить единство нации. Обаме предстоит провести очень серьезное отступление. Отступление после провала стратегии однополярного мира с Соединенными Штатами в качестве единственной сверхдержавы. Отступление таким образом, чтобы оно не превратилось в паническое бегство. Превратить вот это отступление в перегруппировку. И, конечно же, Обама будет стараться сделать так, чтобы все равно, даже в многополярном мире, Соединенные Штаты оставались лидирующей державой. Использовали другие методы, больший упор делали на мягкую силу, а не на военную силу, восстановили свою экономику. Это очень сложная задача. И многие американцы сегодня смотрят на Обаму и ждут от него чуда. Вот приедет барин, и барин нас спасет. Получится ли это у него, сказать трудно, но то, что сегодня в Америке очень многие надеются, что Обама сможет, как Вашингтон после поражения от англичан, добиться, пусть не сразу, но все-таки добиться выхода из безвыходной ситуации. Вот это, на мой взгляд, куда более важное психологическое ощущение, чем ощущение гордости для американцев сегодня.
Ефим Фишштейн, международный обозреватель «Радио Свобода», исключает радикальный поворот политического курса.
Обама пришел к власти со словом, магическим словом «надежда перемены». над Америкой ветер перемен. Само это слово лишено всякого лингвистического словарного смысла. Оно может означать что угодно. Что угодно может стать переменой. И в этом основная проблема Обамы. Он пока решал все ситуации крайне, я бы сказал, соломоновым образом, казуистическим. Он брал своих соратников из одного лагеря, из другого. Сейчас достаточно дружелюбно отзывается о Маккейне. Более того, он даже заявил, что согласно совету Дика Чейни, он должен сначала присмотреться к достижениям Буша, прежде чем их демонтировать. Вот в моих глазах это главная надежда, которую я связываю с Обамой, что он не реализует своих слишком радикальных планов, с которыми он выступал в ходе предвыборной программы, а сначала озаботится тем, чтобы подбить итоги, чтобы понять, что хорошо, что плохо, и лишь потом начнет что-то менять в системе.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, как известно, у нас администрация Ельцина в свое время занималась поиском национальной идеи для России. Вот вопрос вашему гостю. У меня вообще два вопроса. Первый, считаете ли вы это актуальным сейчас для Америки, или у них есть уже идея? И если актуально, то какая бы, на ваш взгляд, могла быть эта идея? И второй вопрос. Вот не секрет, что Америка из Великой депрессии во многом вышла благодаря войне и на экономических заказах этой войны и так далее. Не считаете ли вы, что существует опасность, что нынешняя администрация увидит выход тоже в какой-то эскалации глобальной напряженности в мире? Спасибо.
Слово Сергею Рогову.
Ну, что касается идеи, такая идея есть и появилась она задолго до Обамы. Это идея американского миссионизма, Америка, сияющий град на холме, пример для всего мира, светоч демократии и свободы. И Обама так или иначе все время повторяет эту мысль и прямо или косвенно дает понять, что он сам, его биография, это подтверждение американской идеи. В конце концов, негр стал президентом США. Папа его из Кении, родители тоже отнюдь не были богачами, правда, и не были бедняками, но кто мог представить себе, что афроамериканец будет президентом США? Правда, уже лет 10, наверное, если не больше, в голливудских фильмах нередко мы видим президентом чернокожего американца, но это казалось отдаленной перспективой, а вот Обама лично своей биографией как бы эту идею воплощает. Это очень серьезный идеологический посыл. И вообще-то Америка при всем американском прагматизме это крайне идеологизированная страна, куда больше, скажем, чем сегодняшняя Россия. Вот эта идея Америки светочи для мира, она глубоко укоренена в умах американцев, и Обама тут не отличается от своих сограждан. А что касается войны, ну, тут слушатель выдвинул тот же тезис, что и господин Проханов. Я думаю, это глубоко ошибочное мнение. Америка не всемогущая. Война в Ираке, война в Афганистане, это 7 лет войны привели к истощению американских вооруженных сил. И, в общем-то, если внимательно почитать выступления Обамы, то, что ощущается между строк этих выступлений, Америка не готова к новой войне. Да, побомбить кого-нибудь Америка может, скажем, побомбить Иран. Но мы видим, как вот сейчас Израиль бомбил, обстреливал Газу. И к чему это привело? Я думаю, что военные угрозы при Обаме не будет возрастать. Ну, собственно говоря, вот как после поражения во Вьетнаме был вьетнамский синдром. Вот сейчас, скорее всего, в Америке возникнет иракский синдром. Это не значит, что Америка будет проводить полностью пацифистскую политику, но куда больше упор будет делаться на мягкую силу, то есть на невоенные инструменты влияния. Такими Америка обладает. авторитетов Обамы во время избирательной кампании, и я думаю, эти приоритеты будут осуществляться, это упор на возобновление контроля над вооружениями. Вот если Буш 7 лет назад похоронил контроль над вооружениями, то при Обаме контроль над вооружениями получит новую жизнь. И по моим впечатлениям и беседам в Вашингтоне на прошлой неделе, где я встречался с очень многими видными американскими экспертами, политическими деятелями, и сенаторами, и конгрессменами, и государственными чиновниками, будущими и бывшими, большие шансы, что до конца года Россия и США заключат новый юридически обязательный договор, который будет продолжать договор СНВ-1, истекающий в декабре. Но, может быть, не в полной мере. Речь идет в первую очередь о мерах проверки, верификации. Более того, это даст возможность в случае, если мы договоримся по этому вопросу, такому как правило засчета, как вести проверку, ввести в строй, осуществить московский договор, который Буш и Путин подписали в 2002 году, предусматривающий более глубокие сокращения до 2200 боеголовок, даже 1700 боеголовок, и в дальнейшем, может быть, еще более радикальные сокращения до 1500 и 1000 ядерных боеголовок. Будет Обама куда более активно проводить линию на укрепление режима нераспространения ядерного оружия, и весьма вероятно, что наконец-то Соединенные Штаты ратифицируют договор о всеобщем и полном запрещении ядерных испытаний. А это ведь одна из причин, по которому и контроль над вооружением и нераспространение зашло в тупик. Еще раз скажу, я вовсе не могу исключать применение военной силы Соединенными Штатами, и не окончена пока ни война в Ираке, ни война в Афганистане. Но начинается выход из этих войн, и на ближайшие годы, скорее всего, американцы будут прибегать меньше к военной силе.
Напомню, что у нас на прямой связи директор Института США и Канады Российской Академии Наук Сергей Рогов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Вашингтоне Барак Обама принес присягу в качестве 44-го президента США. На церемонии инаугурации присутствовали сотни тысяч американцев. Выступая перед собравшимися, президент США Барак Обама пообещал миру новую Америку, которая будет слушать все голоса. В центре Москвы по улице Большая Ордынка прошла демонстрация антифашистов. Как сообщил корреспондент Радио Свободы, в акции участвовали около 100 человек. Они скандировали лозунги «Фашизм не пройдет, когда мы едины, мы непобедимы». В Москве и Грозном прошли многолюдные митинги памяти убитых в понедельник адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Правозащитники принесли цветы к месту трагедии на улице Пречистенка в Москве. Российский газ начал поступать в Европу. Поставки и транзит российского газа были возобновлены во вторник в соответствии с подписанным прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». В Московском окружном военном суде, где проходит слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, во вторник начался допрос подсудимых. Президент России Дмитрий Медведев объявил о разработке специальной социально-экономической программы для Ингушетии стоимостью 29 миллиардов рублей. Совершая во вторник краткий визит в МАГАС, президент заявил также о необходимости обеспечить безопасность и снизить преступность в республике. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор Газа. Цель его визита – прежде всего оценить гуманитарные последствия завершившейся в воскресенье трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки «Хамас».
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, каких перемен в политическом курсе Белого дома можно ожидать после сегодняшнего появления в нем нового хозяина, об этом мы беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», не завидует новой администрации США.
Обаме осталось очень тяжелое наследие, и ему придется заниматься всем одновременно. Но поскольку это невозможно, то среди всего обилия задач для начала необходимо будет выделить приоритеты. Ну, понятно, что финансовый кризис и все его многообразные последствия будут первичны. В число этих приоритетов, безусловно, Россия не попадет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Некоторые источники массовой информации вот поговаривают, что группировка Белого дома во главе с Обамой примет усилия по сближению с Китаем во всех отношениях, вплоть до военных, дабы управлять миром. Вот стоит ли Россия опасаться такого союза? И что мы должны предпринять, наши власти, в этом случае? Стоит ли в этом случае хранить деньги наши в Соединенных Штатах или вести трубу в Китай? Спасибо.
Слово Сергею Рогову.
Ну что, я так понимаю, слушатель предлагает перевести деньги из долларов, сбережения из долларов и евро, и рублей в юани. Но если говорить серьезно, между Америкой и Китаем сегодня складываются очень специфические отношения. Именно Китай своим колоссальным темпами экономического роста и огромными размерами угрожает американцам превратиться в равную по силам им державу. Вот как в годы холодной войны было две сверхдержавы, США и СССР, сегодня Россия не сверхдержава. Америка попыталась быть единственной сверхдержавой, но что-то не очень получается. А вот Китай через 15-20 лет по размерам валового внутреннего продукта сравняется с Америкой. Более того, сложилась очень серьезная экономическая взаимозависимость между Китаем и Америкой. У нас ведь с американцами торговля и инвестиции на мизерном уровне. А там сотни миллиардов долларов. И, скажем, сегодня, когда американское правительство при Буше и дальше при Обаме будет огромные средства вкладывать в программы выхода из финансово-экономического кризиса, а в общей сложности речь идет о почти $2 триллионов, не считая $2 триллионов ассигнований, не считая государственных обязательств, гарантий. Ведь американское казначейство не просто печатает деньги, оно берет эти деньги взаймы, а у кого? А эти деньги можно взять только у Китая, но немножко у Японии. Кое-что, кстати, у нас, мы до сих пор, наш Министерство финансов покупает финансовые обязательства, казначейские обязательства Министерства финансов США. Ну, в общем, получается, в определенной степени Америка больше зависима от Китая, чем Китай от Америки. И в этих случаях, в этих условиях очень хочется учить Китай демократии, правам человека, критиковать Китай по Тибету, по Тайваню. А что если Китай перестанет давать деньги Соединенным Штатам взаймы? Поэтому это действительно вот американо-китайские отношения. Это самый главный вопрос. Но я не думаю, что дело дойдет до американо-китайского союза. В общем, Соединенные Штаты никого не хотят признавать равными себе. Не хотели признавать Советский Союз, не хотят признавать Соединенные Штаты, и тем более Китай, Индию, Англию, Францию, Германию и далее по списку. А что касается России, ну вот я тут не совсем согласен с Федором. Да, Россия не главный приоритет для администрации Обамы. Но если говорить о вопросах контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового поражения, то есть если не договориться с нами, то вообще просто ничего не получится. И поэтому тут могут произойти серьезные подвижки, об этом мы уже сегодня говорили. Скорее всего, в долгий ящик будет отложено развертывание противоракетной обороны в Польше. Формально не произойдет отказа этой идеи, но замотаюсь, что называется. То же самое, между прочим, и с принятием Украины и Грузии в НАТО. Шансы сегодня на то, что администрация Обамы, как Буш, будет пытаться любой ценой протащить Украину и Грузию в НАТО, близки нулю. Так что не только Китай, но и Россия и другие центры силы, администрация Обамы придется заниматься ими.
Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, не ожидает перемен политического курса.
Ну, американцев прежде всего, конечно, интересуют их внутренние дела, и они ждут от Обамы, что он довольно быстро справится с теми кризисными явлениями, которые сейчас наблюдаются в экономике Америки, с тем кризисом, который вообще поразил многие системообразующие сферы жизни Америки. Что касается внешней политики, и в частности американо-русских отношений, то в своей инаугурационной речи Обама дал ясно понять, что в построении отношений с миром Америка не отойдет от своих принципов, от своих идеалов, от своих каких-то традиций. Поэтому чудес здесь тоже каких-то ожидать не приходится, хотя думаю, что некий новый взгляд, в всяком случае, в начале будет предложен, и было бы интересно работать над какими-то проблемами вместе и России, и Америки. Ну, хотелось бы, чтобы ни одна из сторон эти шансы не упустила, поскольку от того, как развиваются наши отношения, в частности, так же, как и наши отношения с Европой, отношения Америки с Европой и Европы с Америкой, зависит на самом деле ближайшее будущее стабильности в мире.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня в Америке праздник. Вот показали по телевизору, там такое представление, люди любят Барака Обама, но, как говорится, от любви до ненависти один шаг. У меня такой вопрос. Вот из Ирака, допустим, он обещал Барак Обама вывести войска, но, как Буш говорил, утверждал, этого делать нельзя. И вот получается так, что еще Иран, это ж один шаг до ядерного оружия. Если Америка за нераспространение атомного оружия, то с Ираном надо что-то делать. Миром с ними, как говорится, договариваться нельзя. Вот как вы думаете, вот что там, что будет он делать?
Слово Сергею Рогову.
Ну, я уже говорил о том, что произошло перенапряжение сил США в попытке консолидировать войска статус в качестве единственной сверхдержавы. И тут задача выбраться из Ирана, из Афганистана, а не начинать новую наземную войну против Ирана. У американцев сегодня сил для этого нет. Ну, помните, как после Вьетнама, 15 или 20 лет до бури в пустыне Америка воздерживалась от крупных войн. Я думаю, что, скорее всего, и в отношении Ирана, и Обама много об этом говорил, будет предпринята попытка дипломатической договоренности. Получится она или нет, пока непонятно. Буш фактически отказывался вести переговоры, требовал, чтобы Иран в одностороннем порядке выполнил все американские требования, а потом Штаты подумают, будут ли они чего-нибудь давать взамен. В дипломатии все идет по принципу «я тебе, ты мне». Если Обама предложит Ирану условия, на которых можно сторговаться, то не исключена и договоренность. Но нынешнее руководство Ирана, конечно, очень тяжелый клиент. Правда, будут президентские выборы в Иране. Может, она сменится, но это не очень вероятно. Так вот, если да, будет, конечно, попытка дипломатически договориться, и тут будут американцы пытаться привлечь Россию на свою сторону, но если эта попытка провалится, возможно, бомбардировка ядерных объектов. Но я думаю, что этот сценарий может осуществиться не раньше конца нынешнего года, а то и в 2010 году. Вообще-то Иран когда-то был главным клиентом Соединенных Штатов в Персидском заливе и имел фактически при шахе иранском карт-бланш. Можно ли договориться с нынешним исламским руководством Ирана о том, что оно принимает американские правила игры, а взамен получает определенные возможности доминировать в регионе? Сейчас сказать трудно, но и такой вариант не исключен.
Владимир Шлепентох, профессор социологии Университета штата Мичиган, ценит исключительные качества Барака Обамы.
Обама совершил ряд действий беспрецедентных в истории Америки. Ни один президент, по крайней мере за последние 50 лет, не относился так дружелюбно к побежденным им, как Обама. Обама пригласил в свой кабинет Хиллари Клинтон, которая над ним буквально издевалась во время избирательной кампании. Он поддерживает дружественные отношения с Маккейном. Более того, он регулярно консультирует Маккейна и его советников. Такой попытки объединения страны, объединения разных интеллектуальных сил Америка, пожалуй, не знала в своей истории. И это очень обнадеживающее обстоятельство для всех нас, живущих в Америке.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность господину Буху за проявленную решимость в решении сложных проблем и пожелать ему успехов в дальнейшей жизни, все, что он хотел бы, и здоровья. А теперь по Бараку Обаме. Кризис есть, кризис, ничего страшного, не первый кризис. Я думаю, кризис же это повод для того, чтобы вот Америка мобилизовала свои мозги, свой интеллект и люди, те, кто раньше не мог реализовать, ну, не было повода, так сказать, реализовать свои способности. Ничего страшного, с кризисом справиться. Как вы думаете, господин Рогов?
Как вы оцениваете, Сергей Михайлович, состав новой администрации президента Обамы?
Ну, тут я согласен с Владимиром Шлепентоком в первую очередь. Если посмотреть на состав администрация Обамы, то она напоминает то, чего, в общем-то, в Америке не бывает. Правительство национального единства. В его состав вошли не только представители лево-либерального крыла Демократической партии, а именно оттуда вышел Обама. Но как раз вот они составляют меньшинство. Там есть и центристы, и представители консервативного крыла Демократической партии, и республиканцы. Ну, достаточно назвать министра обороны Гейтса. Это отражение понимания Обамой той тяжелой ситуации, в которой оказалась Америка, и стремление как бы создать, ну, если не двухпартийное правительство, то надпартийное правительство. И не случайно сейчас вот опросы показывают, что американцы это ценят и его поддерживают чуть ли не 75%, хотя голосовало за него чуть больше 50%. Ну а что касается Буша-младшего, конечно, можно его благодарить за то, что он ушел, но он ушел как один из самых провальных американских президентов и, в общем-то, входит в пятерку, как считают американцы, наиболее плохих президентов. И в последние месяцы, ну, Америка просто не могла дождаться, когда же Буш уйдет. У Обамы сегодня, в этом смысле, у него достаточно хорошие позиции, поскольку у него есть кредит доверия. И чрезвычайно высокие ожидания. Это хорошо, потому что вот в первые 100 дней у него есть карт-бланш. Но если ожидания не оправдаются, то тогда последует очень жесткая реакция и не только со стороны республиканцев, но и со стороны консервативного крыла демократов, которых именуют, ну, не буду рассказывать эту историю, но название забавное — «синие собаки». Так вот, придется ему тогда очень тяжело, а чудо вряд ли произойдет в ближайшие 100 дней. В общем, главное, что ждут от него американцы, что он остановит Чернобыль на Уолл-стрите, вот этот кризис, полностью парализовавший американскую финансовую систему, и сделает что-то, чтобы остановить экономическую рецессию, экономический спад. Но экономическую рецессию точно остановить сразу не удастся. Она будет продолжаться до конца нынешнего года, а то и в 2010 году. А на Уолл-стрите вот деньги сколько ни кидай, знаете, немножко как в России. Вроде огромные деньги даются банкам, а результатов не видно. И если не произойдет чудо, и Обаме не удастся вот эти ближайшие 100 дней сделать то, что, скажем, удалось сделать Франклину Делано Рузвельту в 1933 году, когда в период Великой депрессии в первые 100 дней ему удалось остановить развал банковской системы. И хотя депрессия продолжалась, тем не менее Рузвельт смог избраться на должность президента еще 3 раза. Вот сейчас можно только гадать. Те экономические рецепты, которые подготовила команда Обамы, сработают или нет, это, в общем-то, очень сомнительно. А если не сработают, то нынешний энтузиазм может в отношении Обамы может смениться совершенно другой реакцией. Я говорю, что Америка никогда, вот на моей памяти, не была настроена так пессимистично. Вот никогда вера в светлое будущее не находилась в таком чахлом состоянии, как в сегодняшних Штатах.
Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», не видит оснований для потепления между Москвой и Вашингтоном.
Изменений радикальных во внешней политике Соединенных Штатов в связи с приходом нового президента не будет. То, на что рассчитывает нынешняя команда у власти, которая в России, на то, что с новой командой президента Соединенных Штатов будет легче, я думаю, что нет никаких оснований, потому что по-прежнему будут защищаться ценности демократии, свободы, которые, к сожалению, сегодня неприемлемы вот нынешней командой вокруг Путина, которая сформирована. Это означает, что, к сожалению, будет продолжаться противостояние, правда, в условиях, когда амбиции вот этой путинской команды не подтверждены высокими ценами на нефть. Но я надеюсь, что все-таки какие-то разумные силы будут приходить к власти не только в Соединенных Штатах, но и в России.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Если верить Путину, да, то российский кризис является следствием американского. Следуя этой логике, и пути выхода из этого кризиса должны быть одинаковы, да? Однако Обама основные средства сейчас кинул на образование, хотя оно там и так прекрасное, на медицину. Россия может только завидовать этому, да? На модернизацию инфраструктуры, да? И на создание новых технологий. Правительство Путина почему-то все основные средства кинуло, обкорнав при этом и так нищее образование, и так нищую медицину, и нищую инфраструктуру, да, приближенным олигархам. Это автопрому, который абсолютно не конкурентоспособен. ну, самолетостроение, которое тоже такое же, да, и, ну, нефтегазовым, ну, монополиям, которые являются как раз тормозом развития страны. Почему вот пути выхода из кризиса такие разные?
Применимы ли в России меры, вот, пригодные для США, вопрос Сергею Рогову?
Российская экономика, американская экономика – это очень разные вещи. Мы ведь с вами являемся страной сырьевого экспорта, и уже многие годы, даже десятилетия, наше благополучие зависит от конъюнктурных колебаний цены на нефть. Вот сейчас в третий раз, это было в начале 90-х, это было в 98-м, это сейчас. Цена на нефть упала, и мы оказываемся в тяжелейшем положении. В Америке такого, такой ситуации нет. Но слушатель во многом прав, потому что программа выхода из кризиса, она, я имею в виду обамовскую программу, рассчитано на повышение внутреннего спроса, на укрепление социальной системы, на поддержку мелкого бизнеса, образование, здравоохранение, борьбу с бедностью. У нас действительно об этом говорят, но делают очень мало. Но я не могу и полностью согласиться со слушателем, потому что, ну вот он говорит, наша автомобильная промышленность не конкурентоспособна. И, конечно, ну, «Жигули», мы все знаем, что это такое. Но ведь и детройтская тройка не в состоянии конкурировать с японцами и с теми же корейцами. Сейчас китайцы уже начали активно продавать свои машины на американском рынке, не просто потому, что они дешевле, а потому, что американские машины зачастую хуже, жрут куда больше бензина и так далее. И Буш будет спасать американскую, простите, Буш начал спасать американскую автомобильную промышленность, а Обама, конечно, не позволит рухнуть Детройту. Все-таки не зря его поддерживали профсоюзы, а профсоюз работников автопромышленности наиболее сильный. И нам, конечно, не стоит отказываться от нашей автомобильной промышленности или авиапромышленности. Надо просто подумать, каким образом разумно их реформировать и сделать конкурентоспособными, а не закрывать их от конкуренции, не вводить протекционистские меры, в результате чего технологии 30-летней давности опять, так сказать, нам дается как единственно возможное, да еще по инфляционной цене. А в общем-то, вот этот кризис, он на самом деле показывает проверку не только мощности экономики, но того, что в Соединенных Штатах называется social safety net, социальные системы страховки. Потому что идут увольнения, идет безработица. И в Штатах, в Европе создана достаточно эффективная система такой социальной страховки, социального обеспечения. И Обама еще больше средств на эти цели направит. Это позволит пережить наиболее тяжелые моменты. У нас же система социального обеспечения, несмотря на провозглашение несколько лет назад национальных приоритетов и здравоохранения, и медицина, и пенсионная система, ну, все мы знаем, находится, мягко говоря. И вот тот обстоятельство, что антикризисные меры, которые осуществляет наше правительство, практически почти не уделяют внимания социальным вопросам, а речь идет о спасении крупных компаний, банков, это, честно говоря, вселяет тревогу.
Не секрет, что в прежние годы многое зависело от личных отношений Ельцина и Клинтона, Путина и Буша. Вероятно ли подобное сближение Дмитрия Медведева и Барака Обамы?
Ну, вы знаете, личные отношения между руководителями – это очень важно. Если два руководителя не могут два президента, так сказать, видят друг друга, не переносят друг друга на дух, это очень плохо. Но плохо, если у них отношения личные прекрасные, отношения между двумя странами из рук вон плохо. Вот Буш-старший обнимался с Ельциным, помните, друг бил друг Борис, потом Буш глядел Путину в глаза, провозглашали партнерство, ничего не получилось. Я думаю, что Обама и Медведев, как люди, в общем-то, одного поколения, могут найти общий язык. Но куда важнее, чем личные отношения между двумя президентами, это строительство механизмов, создание механизмов, создание юридической базы отношений между двумя странами. К сожалению, ничего этого между Россией и США сегодня нет. Поэтому вот если будут подписаны соглашения новые по контролю над вооружениями, как бы пессимистично не звучал господин Боровой, то ситуация нормализуется. И тогда возникнет перспектива развития действительно серьезных экономических отношений. Может быть, вступит в строй наконец-то вот договоренность по ядерной энергетике, так называемая 1-2-3. И появится у российско-американских отношений экономическая подпорка. Ну вот как китайско-американские отношения. Могу?
Большое спасибо. Напомню, что о том, каких перемен в политическом курсе Белого дома можно ожидать после появления в нем нового хозяина, об этом мы беседовали с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.